Глава вторая. Но до участка Беллард с Дженкинсом так и не доехали, и рапорт по делу Лантаны пришлось отложить. Начальник смены велел им отправляться в Голливудский пресвитерианский медицинский центр, взглянуть на потерпевшую с тяжелыми увечьями. Бросив машину с включенной мигалкой на парковке для скорой, Беллард с Дженкинсом прошли сквозь автоматические двери и оказались в отделении экстренной медицинской помощи. Беллард взглянула на часы, в отчете нужно будет указать время прибытия. Циферблат над регистратурой показывал 41 минуту первого. Под ним стоял патрульный, бледный, словно вампир. Беллард кивнула ему, и он подошел, чтобы ввести детективов в курс дела. На рукаве ни одной нашивки, может, даже новобранец. В любом случае, поступил на службу совсем недавно, и Беллард не знала, как его зовут.
«Нашли ее на Санта-Монике, на парковке, неподалеку от Хайленд», — сообщил патрульный. «Похоже, выбросили из машины. Наверное, преступник решил, что она мертва, но ошибся. На пару минут она вроде как очнулась, но не полностью. Обработали ее на славу. По словам парамедика, не исключен перелом черепа. Она в палате. Мой наставник там же».
«Стало быть, не только тяжкие телесные. Может, еще и похищение. Все интереснее и интереснее». Взглянув на бейдж патрульного, Беллард узнала, что его зовут Тейлор.
«Тейлор, я Беллард», — представилась она. «А это детектив Дженкинс. Дитя ночи, как и мы с вами. Давно в великолепной шестерке?»
«Вообще-то первая смена», — признался Тейлор.
«Прямо из академии? Ну, добро пожаловать. В шестерке весело. Веселее, чем где-либо еще. Кто ваш наставник?»
«Офицер Смит, мэм».
«Давайте без мэм. Я вам не мамаша».
«Простите, мэм. Ой».
«Смитти, значит. Что ж, вы в хороших руках. Смитти славный. У потерпевшей были документы?»
«Нет, ни сумочки, ничего. Пока ждали парамедиков, пробовали с ней поговорить. Она то приходила в себя, то снова отключалась. Вроде как сказала, что ее зовут Рамона».
«Что-нибудь еще говорила?»
«Угу. Дом вверх дном».
«Дом вверх дном?»
«Да, именно так». Патрульный Смит спросил, знает ли она нападавшего. Ответила отрицательно. Спросил, где на нее напали, и она сказала: «Дом вверх дном». Говорю же, была не в себе.
Кивнув, Беллард задумалась, что бы это значило.
«Ну ладно», — сказала она. «Сходим к ней, посмотрим сами».
Кивнув Дженкинсу, Беллард направилась к двери, ведущей в палаты. На Беллард был костюм Ван Хьюзен, темно-серый в тонкую белую полоску. Она всегда считала, что деловая одежда хорошо подходит к светло-коричневой коже и выгоревшим на солнце волосам. К тому же, если ты невысокого роста, строгий костюм компенсирует нехватку авторитета. Беллард сдвинула полу пиджака так, чтобы дежурный увидел жетон на ремне. Автоматические двери распахнулись. В приемном покое для пациентов имелось 6 отдельных боксов, отгороженных занавесками. В центре помещения располагался диспетчерский стол. Вокруг него сновали доктора, медсестры и техники. На первый взгляд хаотично, но этот танец был срежиссирован рукой невидимого хореографа. Каждый был занят своим делом. У бокса номер 4 стоял еще один патрульный. Беллард с Дженкинсом направились прямиком к нему. На рукаве патрульного было 3 шеврона, по одному за каждые 5 лет службы. Беллард была хорошо с ним знакома.
«Смитти, док уже там?» — спросила она.
Патрульный Мелвин Смит отвлекся от написания смс-ки.
«Беллард, Дженкинс, как же туха!»
И продолжил. «Не, она там одна. Скоро заберут в операционную. Трещина в голове, отек мозга. Говорят, надо вскрыть ей черепушку, чтобы сбросить давление».
«Представляю, как ты расстроен», — заметил Дженкинс.
«Стало быть, она неразговорчивая?» — спросила Беллард.
«Уже да», — кивнул Смит. «Ее накачали снотворным, собираются ввести в кому, пока отек не спадет. Слушай, Беллард, как там Лола? Давно ее не видел».
«Лола в полном порядке», — сказала Беллард. «Вы сами ее нашли или вас кто-то надоумил?»
«Была наводка», — ответил Смит. «Кто-то позвонил, но когда мы приехали, на парковке уже никого не было, только потерпевшая. Поначалу решили, что ей каюк».
«Вызвали кого-нибудь, чтобы оцепить место преступления?» — спросила Беллард.
«Не, там все равно ничего нет, кроме крови на асфальте», — пожал плечами Смит. «Тело выбросили из машины».
«Смитти, ну что за бред? Нужно отработать по месту. Давай-ка пулей на ту парковку и ждите бригаду. Сидите в машине, заполняйте свои бумажки, или чем вы там занимаетесь?»
Смит взглянул на Дженкинса. Как старший детектив, тот должен был подтвердить приказ.
«Она права», — кивнул Дженкинс. «Место преступления нужно оцепить».
«Вас понял». Судя по тону, Смит счел это поручение пустой тратой времени.
Сдвинув штору, Беллард вошла в бокс номер 4. Потерпевшая лежала на кровати с трубками в носу и в руках. Ее изуродованное тело было прикрыто зеленым больничным халатом из легкой ткани. За 14 лет в полицейском департаменте Беллард повидала немало жертв насилия, но такие серьезные раны обычно встречались лишь на трупах. Женщина была миниатюрной. Вес, если навскидку, не больше 120 фунтов. Оба глаза полностью заплыли. Правая глазница, очевидно, сломана, перелом закрытый. Лицо справа обезображено опухолью, кожа содрана. Похоже, сперва ее жестоко избили, а потом волокли по какой-то шершавой поверхности. Не исключено, что по парковке. Наклонившись, Беллард рассмотрела рану на нижней губе. Ее прокусили так, что губа развалилась надвое и теперь держалась на двух временных швах. Да, тут не обойтись без пластического хирурга, если, конечно, потерпевшая выживет.
«Господи, боже мой!» — пробормотала Беллард.
Она сняла с ремня смартфон, открыла приложение камера и начала фотографировать. Сперва все лицо, потом отдельные раны крупным планом. Дженкинс молча смотрел на нее. Он не впервые видел Беллард за работой. Расстегнув верхнюю пуговицу халата, Беллард принялась изучать травмы на груди. Внимание ее привлекла левая сторона торса с четко очерченными синяками. Похоже, били не кулаком, а каким-то предметом.
«Глянь-ка», — кивнула Беллард.
«Кастет?»
«Может, и кастет», — Дженкинс подался вперед. «Похоже на то». И с отвращением отпрянул.
Джон Дженкинс служил уже 25 лет. Беллард знала, что он давно утратил остатки сострадания. Детектив он был неплохой, когда сам того хотел. В остальном же Дженкинс был похож на других ветеранов. Стремился лишь к тому, чтобы его оставили в покое и не отвлекали от служебных обязанностей. Здание полицейского управления в центре города называли полицейской администрацией, сокращенно ПА. Дженкинс и ему подобные расшифровывали эту аббревиатуру как «политический аппарат» или «политическая ахинея», кому что больше нравится. В ночную смену обычно ставили тех, кто оказался в немилости у политиканов и бюрократов из управления. Дженкинс являлся одним из немногих добровольцев. У его жены был рак, и Дженкинс предпочитал дежурить по ночам, когда она спит, чтобы днем быть под рукой, если жене что-то понадобится. Беллард продолжала фотографировать. Груди потерпевшей также были повреждены, сосок правый прокушен, как и нижняя губа. Левая грудь была полной и круглой, правая — поменьше и плоской. Видимо, ударили так сильно, что под кожей лопнул имплант. Беллард видела такое лишь однажды, и в тот раз жертва была мертва. Осторожно застегнув халат, она проверила руки на предмет оборонительных ран. Ногти были сломаны и все в крови. Вокруг запястья глубокие фиолетовые отметины. Значит, женщина была связана и довольно долго. Речь о часах, не о минутах. Может, даже несколько дней, прикинула Беллард. Она сделала еще несколько снимков и лишь потом обратила внимание на длину пальцев потерпевшей на расстоянии между костяшками. Санта-Моника, Хайленд. Нужно было сразу сообразить, что к чему. Приподняв край халата, Беллард убедилась, что перед ней мужчина, ну, в биологическом смысле этого слова.
«Проклятье! Только этого зрелища мне не хватало», — заметил Дженкинс.
«Вот это поворот!» — усмехнулась Беллард. Если Смитти все знал и решил нам не рассказывать, скотина он последняя. Сдержав вспышку гнева, она вернулась к работе.
Когда мы уезжали из конторы, не обратил внимания, есть кто в отделе нравов?
Ага, там у них какая-то движуха, ответил Дженкинс.
Какая именно, не знаю.
Пистоль Пит заходил в комнату для отдыха, кофе варил.
Отступив от кровати, Беллард пролистала галерею смартфона, пока не дошла до фотографии лица. Сбросила снимок Питу Мендесу из отдела нравов. Добавила текст. «Рамона с бульвара Санта-Моника. Узнаешь?» Мендес был легендой шестерки. По разным причинам. Увы, не всегда лестным. Почти все время он работал на спецоперациях отдела нравов. В молодости на него не раз цепляли прослушку и выпускали на панель изображать проститута. Записи — штука важная. Услышав их на допросе, подозреваемый, как правило, признает вину. Одна из этих пленок до сих пор пользовалась успехом. Ее включали, когда отдел провожал кого-нибудь на пенсию или собирался на вечеринку. Однажды Мендес стоял на бульваре Санта-Моника, и тут к нему подъехал потенциальный клиент. Прежде чем заговорить о цене, он задал Мендесу ряд вопросов, например, какова длина его пениса в эрегированном состоянии, само собой, другими словами. Мендес ответил, что дюймов 6. Не сказав больше ни слова, разочарованный клиент укатил прочь. Через несколько секунд к Мендесу подрулил сидевший неподалеку сержант-куратор. Их разговор также остался на пленке.
«Мендес, нам нужны аресты», — отчитал его сержант. «В следующий раз, когда спросят, какого размера у тебя член, хотя бы преувеличивай».
«А я что сделал?» — огрызнулся Мендес, и это стало началом его вечного позора.
Беллард сдвинула занавеску, чтобы посмотреть, там ли Смит, но их с Тейлором уже и след простыл. Она подошла к диспетчерской стойке, Дженкинс последовал за ней.
«Беллард Дженкинс, полиция Лос-Анджелеса», — обратилась она к медсестре. «Мне нужно поговорить с врачом, который ведет пациентку из 4-го бокса».
«Сейчас он во 2-м», — сказала медсестра. «Подождите, скоро выйдет».
«Когда у пациентки операция?»
«Как только будет свободная операционная».
«Ей сделают проверку на изнасилование? Анальный мазок? И еще нам понадобятся обрезки ногтей. Поможете?»
«Врачи будут бороться за ее жизнь, это в приоритете. Об остальном договаривайтесь с врачом».
«Об этом я и прошу. Мне нужно...»
В руке у Беллард завибрировал телефон, она отвернулась. Мендес прислал ответ. Беллард прочитал его Дженкинсу.
«Рамона Рамон, дракон. Настоящее имя Рамон Гутьеррес. Был у нас пару недель назад. Список приводов длиннее, чем его член до операции».
Милая формулировка.
«Особенно если учесть, какой у него самого размер», — добавил Дженкинс.
Драконами в отделе нравов называли трансгендеров всех мастей. Различий между ними не делали, и словечко это считалось приемлемым. Беллард и сама пару лет поработала приманкой, так что знала сленг и представляла себе психологию ребят из отдела. Неважно, сколько часов групповой терапии убьют на этот вопрос — если прозвище прилипло, то навсегда.
Беллард взглянула на Дженкинса, но прежде чем успела открыть рот, он произнес «нет».
«Что нет?»
«Я знаю, что ты собираешься сказать. Что хочешь взять это дело?»
«Оно для вампиров, его нужно вести по ночам. Сдадим в отдел секс-преступлений и будет так же, как с Лантаной», — покачала головой Беллард. «Его отложат в долгий ящик. Они работают с 9 до 5, и в итоге никто ничего не сделает».
«Все равно нет. Нам платят не за это».
Вот в чем была их основная нестыковка. Они работали в ночную смену. Так называемый «ночной сеанс», последнее, можно сказать, шоу. Выезжали на место преступления, где требовался детектив, чтобы собрать первоначальные показания или подтвердить самоубийство. Брали одно дело за другим, но ни одного не оставляли себе. Писали первичный рапорт, а утром передавали дело в соответствующий отдел. Грабеж, изнасилование, кража со взломом, угон автомобиля и так далее и тому подобное. Иногда у Беллард возникало желание довести хоть что-нибудь до конца. Но им платили не за это.
и Дженкинс ни на йоту не отступал от инструкции. Он тоже работал с 9 до 5, строго от звонка до звонка, разве что в ночную смену. У него была больная жена, и утром, когда она проснется, Дженкинс хотел быть дома. Сверхурочные его не интересовали, ни дела, ни деньги. «Ну же», — взмолилась Беллард, — «что еще мы можем сделать?»
«Съездим на место преступления, посмотрим, действительно ли его можно так называть», — сказал Дженкинс. «Потом в контору, напишем 2 рапорта по этому парню и по старушке. Если повезет, вызовов больше не будет, и до рассвета мы просидим над бумажками. Поехали».
Дженкинс шагнул к выходу, но Беллард осталась на месте. Развернувшись, он подошел к ней и осведомился.
«Что?»
«Это дело рук настоящего злодея, Дженкс», — сказала Беллард. «И ты прекрасно это знаешь». «Вот только не нужно опять сворачивать на эту дорожку, потому что я с тобой не пойду. Мы же видели такое 100 раз. Парень катается по незнакомым улицам, видит телочку, тормозит, договаривается, отвозит ее на парковку, а у телочки под мини-юбкой писюн. Парня накрывает покупательское раскаяние, он забивает телочку с писюном до полусмерти и едет себе дальше».
Он еще не закончил подводить итоги, а Беллард уже мотала головой.
«А как же укусы?» — возразила она. «А как же кастет? Это спланированная расправа. Рамона была связана и довольно долго. Здесь действовал настоящий злодей, и я хочу оставить это дело себе, чтобы принести хоть какую-то пользу. Так, для разнообразия».
Строго говоря, Дженкинс был старшим напарником, и в подобных случаях решающее слово оставалось за ним. При желании Беллард могла воззвать к начальству, но ради партнерства решение должно быть принято на месте.
«Значит так. Я метнусь на место преступления, а потом сяду за писанину», — произнес Дженкинс. «Взлом пойдет на стол краж, а это дело — на стол преступлений против личности, или даже к ребятам из убойного, ибо, как по мне, тот парнишка выглядит неважно. Я все сказал».
Озвучив свое решение, он снова повернулся к двери. Дженкинс служил так давно, что до сих пор называл отделы столами. В 90-х именно так и было. Маленькие столы сдвигали вместе, чтобы получился один огромный. Стол краж, стол преступлений против личности и так далее. Беллард собиралась последовать за ним, но, кое-что вспомнив, вернулась к медсестре и спросила, «Где одежда потерпевшей?»
«Ее уже упаковали», — ответила медсестра. «Минутку».
Остановившись у двери, Дженкинс оглянулся. Беллард подняла палец, мол, подожди. Медсестра достала из шкафчика пластиковый пакет со всеми вещами Рамоны. Не густо. Дешевая бижутерия и усыпанное блестками платье. На цепочке с 2 ключами крошечный газовый баллончик. Ни кошелька, ни денег, ни телефона. Медсестра протянула пакет Беллард. Та дала ей свою визитку и попросила передать врачу, чтобы он с ней связался. Потом догнала напарника. Вместе они прошли сквозь автоматические двери и оказались на заднем крыльце. И тут у Беллард снова зазвонил телефон. Она взглянула на экран. Начальник смены. Лейтенант Монро.
«Лейтенант?»
«Беллард, вы с Дженкинсом еще в Голливудском центре?»
По голосу было ясно, что-то случилось. Замолчав, Беллард жестом велела Дженкинсу подойти.
«Уже уходим, а что?»
«Включи на громкую».
Беллард коснулась иконки громкой связи.
«Готово, говорите».
«У нас 4 трупа в клубе на Сансет», — сказал Монро. «Какой-то парень расстрелял соседей по кабинке. В больницу везут 5-ю жертву. По последней информации, она еле жива. Беллард, останешься там и посмотришь, что к чему. Дженкинс, Смити и его салага тебя заберут. Делом, конечно, будет заниматься убойный отдел, но им нужно какое-то время на раскачку. Патрульные уже на месте. Обустраивают командный пункт и стерегут свидетелей. Но когда началась стрельба, те по большей части разбежались».
«Что за место?» — спросил Дженкинс.
«Неподалеку от Голливудского спортивного клуба», — сказал Монро. «Знаете, где это?»
«Так точно», — подтвердила Беллард.
«Вот и славно. Значит, Дженкинс, поедешь туда прямо сейчас. А ты, Беллард, как только закончишь с 5-й жертвой».
«Лейтенант, нам нужно оцепить место преступления на парковке, где нашли Рамону Рамон», — сказал Дженкинс. сказала Беллард.
«Мы отправили туда Смитти и...» «Не сегодня», — перебил ее Манро. «Все внимание на Дансерс. Туда отправляется весь личный состав».
«Значит, на наше дело остается лишь рукой махнуть?» — спросила Беллард.
«Передай его дневной смене. Завтра разберутся», — сказал Манро. «В общем, задание вы получили. Мне пора». И он тут же отключился.
Дженкинс взглянул на Беллард. «Дескать, я же говорил». Тут, как нарочно, ночную тишину разорвал вой полицейской сирены. Беллард умела отличить этот звук от сирены скорой. Смитти и Тейлор возвращались за Дженкинсом.
«Увидимся в клубе», — сказал он.
«Ага», — отозвалась Беллард. Сирена умолкла. У крыльца остановился патрульный паркетник. Дженкинс втиснулся на заднее сиденье. Машина рванула с места, а Беллард осталась на крыльце с пластиковым пакетом в руке. Теперь она слышала вдалеке вторую сирену. К больнице спешила скорая с пятой жертвой. Беллард глянула на часы сквозь стеклянные двери. 17 минут второго. С начала смены прошло чуть больше 2 часов.